эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи поэтическая серия «Автограф», прекрасная еврейка в книге «Древнехранилище» и прекрасная Сильфида на сцене Большого театра. Накануне 8 марта в руках у Ильи Смирнова новое историко-феминистское издание Антонина Кононова, Ольга Минкина, Дмитрий Фельдман, «Прекрасная еврейка». А выпущена книга не каким-нибудь легкомысленным учреждением, как можно подумать по одежке, то есть по обложке, а серьезнейшим научным издательством «Древнехранилище».
Прежде всего, хотелось бы передать радиослушательницам исторические поздравления с наступающим старым добрым женским днем. Меня трудно заподозрить в национал-консерватизме, но чем дальше, тем становится милее этот немодный праздник, а модные альтернативы почему-то не вдохновляют. Как сказал бы поручик Ржевский из анекдота, что-то ваш день Святого Валентина ассоциируется с такими словами, как шопинг, маркетинг и вообще продукт-плейсмент. Ну а после того, как наши ученые-теологи установили, что 8 марта не просто женский день, а заговор еврейских лидеров интернационала, тут уж сам Бог велел отнестись к этому празднику с удвоенным вниманием. Вот и подарок подоспел. Совсем маленькое, особенно если сравнивать с обычными для древнехранилища капитальными научными томами, но изящно и живописно оформленная книжка. Это сборник научных статей и документов «Прекрасная еврейка». Эти слова в кавычках, как цитата из источника. «В России 17-19 веков. Образы и реальность». Авторы книги – Антонина Юрьевна Крюкова, Ольга Юрьевна Минкина и Дмитрий Захарович Фельдман, с которым мы, кстати, уже знакомы. Его монография несколько лет тому назад была представлена в программе «Поверх барьеров». Объединяет материалы сборника образ героини. Как написано в предисловии, саморепрезентация еврейских женщин, поведение которых резко противоречило нормам, принятым в еврейском обществе России – и восприятие этих нестандартных личностей их еврейским и христианским окружением. Конец цитаты. Перед нами истории женщин, которые пытались строить свою жизнь именно как самостоятельные личности, вопреки установкам средневековой религиозной морали. Иудаизм в этом плане ничем в лучшую сторону не отличался. Вот фрагмент источника, как и откуда свет высокой духовности доходил до женщин в 40-х годах XIX века. Женщина из народа, умевшая читать по-еврейски, была еще большой редкостью. Грамотейки находились не во всех местечках. В этом случае приходилось искать мужчину, который залезал в пустую бочку в женском отделении синагоги, и из этого укрытия, окруженный женщинами, читал им вслух молитвы. Конец цитаты. А первая история совершенно потрясающая, из эпохи намного более ранней. В 1634 году, во время войны с Речью Посполитой, город Борзно был взят русскими войсками, и многие его жители попали в плен. В том числе девушка Малка, она же Миланья, оказавшаяся в холопстве у сына боярского Ивана Клеменова. Потом заключили мир. Отец Малки и с его подачи знатный пан Адам Казановский стали требовать пленницу обратно. Но выяснилось, что она уже вышла замуж за своего хозяина и родила ребенка. Закрутилось дело. Бывшая Малка, ныне Миланья Клеменова, даже оказалась под следствием. Но таки добилась разрешения свободно жить там, где она сама захочет. Она осталась с мужем, приняв, естественно, христианство. Ну, пока это военно-полевой роман с элементами венецианского купца. А чудеса начинаются дальше. Мы как-то уже обсуждали и осуждали ксенофобию в Допетровской Руси. Но есть такое смягчающее обстоятельство. Ксенофобия, это, как правило, не носила расистского характера. Все претензии к человеку снимались с принятием им государственной религии. Более того, были предусмотрены разнообразные льготы и пособия для тех, кто из бусурманской веры переходил в православную крестьянскую. Но мы же с вами знаем, как легко добиться положенных льгот. Скажите, я имею право? Имеете. Да, но могу ли я? Не можете. И Миланья начинает бомбардировать инстанции челобитными о предоставлении ей всего, что предписано государевым указом. Потом, войдя во вкус и освоив юриспруденцию, становится адвокатом на общественных началах и для своего мужа. А ее Иван не какой-то богатый помещик, а самое что ни на есть служилая мелкота. Все время в походах, то против Литвы, то против набегов из Крыма. Чины и награды достаются другим, ему в основном ранения. И поместится, дальше читаем Миланину челобитную царю Алексею Михайловичу, поместится без крестьян, заросшая лесом, и то государю мужа моего отнято и отдано казакам в раздачу. А прич государь того поместится, за мужем моим нет нигде ни одной четверти, чем мужу моему Ивану и мне, бедный, с детишками прокормиться». Конец цитаты. И обратила-таки высочайшее внимание. За Иваном признали его боевые заслуги, воевода выдал свидетельство, что, я цитирую, «в прошлом году был бой государевым людям с татарой в Белогородском уезде, и в том бою Рленин Ивашка Карпов, сын Клеменов, государю служил, бился явственно, убил троих противников, сам был ранен, тят саблею по шее, да застрелен из лука в левую руку. И, признав это, выдали ему через разрядный приказ за службу, что положено, жалование за ранение, прибавку к окладу, освобождение от налогов и прочее. Вот такие неженские качества проявила в борьбе за права простого служилого человека героиня книги «Из Рылска иноземка, новокрещенная жидовка Маланница». А дальше еще более удивительная история из эпохи Николая I, как трактирная служанка Лия поверх всех барьеров, не только религиозных, но и сословных, классовых, вышла замуж сначала за кавалерийского капитана, а потом развелась с ним и стала женой, но даже не выговоришь кого, одного из прославленных российских флотоводцев. Не буду пересказывать этот авантюрный сюжет, чтобы не лишать читателей удовольствия. Лучше пожелаю дорогим женщинам, чтобы впредь никакие предрассудки, никаких непогрешимых учений не мешали им жить, учиться, работать, создавать семью так, как они сами считают нужным.
Ну, я принимаю поздравления Ильи Смирновой и напоминаю, что в эфире российский